Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Пятого сентября в Верхотурском Свято-Покровском женском монастыре, отмечающем 400-летие со дня основания, состоялась праздничная божественная литургия. Богослужение совершили архипастыри Русской Православной Церкви, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Наганьский Фотий. За богослужение молились настоятельница Свято-Покровского монастыря игуменья Магдалина Сулейменова и другие настоятельницы женских монастырей Уральской митрополии. Также архипастырем сослужили клирики храма и многочисленное духовенство Екатеринбургской епархии. Я посетила в этот день Покровскую обитель и поговорила с многочисленными паломниками.
Как вас зовут?
Да меня Ольга зовут.
Приезжаем мы сюда часто и, как правило, всякой какой-то, может быть, проблеме там или прошение какое-то у нас. И получаем здесь большое утешение. И я, может быть, повторю слова митрополита Кирилла, он всегда говорил, здесь большое утешение, большая радость. Это действительно так. А болеет ли ребенок, там проблема в работе, в чем-то. Всегда едем сюда, просим и Симеона Праведного, и Косьму Верхотурского, и икона чудотворная, умиление Божьей Матери. Припадаем к этим святыням, подаем записочки, молимся вместе с монахинями. Необыкновенно хочется сказать, выделить монахиню Силуану. Сегодня, к сожалению, ее к награде не представили. Но я выделяю этого человека. Это необыкновенный человек ревностной веры. И обитель держится ее молитвами. И вообще наша вера, нас, прихожан, паломников, ее молитвами, ее убеждениями, что пойдемте помолимся, Господь обязательно поможет.
Она очень так вразумительно говорит.
Да, поэтому как-то такая живая. То есть мы просто здесь молились, и когда у меня дети полетели в Кисловодск, я даже не поняла, что это осуществилось. А помолились мы только там у иконы святителя Спиридона, святителя Николая. И я когда приехала матушку, говорю, мы ведь слетали. Вы понимаете, это приходит только потом, да? А когда она рассказывает про мальчик 6 лет не ходил, маленький мальчик, и мама приезжала, она одна видела, доктора отказывались к мощам Косьмы Верхотурского. Они покупали маслечко, мама мазала маслом, прикладывала, тапочки одевала. И когда мальчик пошел, они плакали все сестрами. Но это нельзя не забыть, и рассказываю тоже это всем. И просто сегодня тоже у меня у ребенка проблемы с ногами, купила маслечко и тапочки. Тоже жду помощи, верю искренне в это. У нас с собой носочки приложенные и маслечко дома. Это просто место утешения, место радости, место вдохновления, помощи. Такой старт, понимаете, ракета взлетает, здесь. Я просто всех призываю. Даже, знаете, бывает, приезжаем, все закрыто, просто к стенам храма, либо здесь, либо мужского монастыря, припали, постояли, помолились, она молитва пошла, просто даже так.
Со словом проповеди к молящимся обратился митрофорный протоиерей Николай Малета.
Мы очень часто, дорогие братья и сестры, задаемся вопросом, а что есть Царствие Божие? Как его понимать? И на самом деле, все то, что мы слышим, прежде всего в Священном Писании, не только из этой притчи, но и множество других притч, которыми поучал Господь своих учеников. Из того, что говорят нам святые отцы, говорят богословы, это всего лишь некие образы, некий намек на то, что нас ожидает в жизни будущего века, что есть Царствие Небесное. И для того, чтобы понять сущность того, что будет определяющим, решающим, наследует ли человек Царствие Небесное или пойдет в муку вечную, и объясняют притчи. Мы слышали, что царь, господин, пригласил должника, который должен был ему талантов. Это 10 тысяч. Насколько это громадный астрономический долг, говорит о том, что есть талант. Мы знаем из Священного Писания, что во время самого расцвета Израильского царства, во времена Соломона, годовой доход был 666 талантов. А что такое 10 тысяч? Каким образом мог этот несчастный должник вернуть долг? Да никаким. И царь говорит, продать все, что у него есть, продать жену, детей, а самого всадить в темницу. И тогда почувствовал этот должник свое печальное, трагическое положение и взмолился: «Господи, господин царь, прости мне, потому что мне нечем тебе отдать долг. Нет у меня ничего». И господин простил ему. Казалось бы, на этом можно было и завершить притчу. Ведь во власти господина взыскать этот долг или просить его. Кстати, нужно сказать, что в древние времена не было такого, как в наше время, когда берут в долг, берут в банках кредиты не по причине того зачастую, что нечего есть, как было в древности. Брали в долг только когда действительно нечего было есть, когда действительно был неурожай. Сейчас люди чаще всего берут в долг для того, чтобы улучшить свое положение здесь на земле, улучшить свои условия жизни, сделать свою жизнь комфортнее. Так вот, на этом притча не заканчивается. Господь простил должнику, но продолжение следует. Этот прощенный, несчастный человек, выйдя от господина, царя, встретил уже своего должника, который был должен всего 100 пенис. Это, конечно, не самая минимальная, но это средняя зарплата того времени, вполне доступная для большинства людей. И вот эту ничтожную малую сумму, этот долг маленький, этот прощенный не захотел простить. Как в Евангелии сказано: «Ям его давляше». Не просто он спросил с него долг, он на него набросился с кулаками, он стал его давить. Не просто выдавливать какими-то механизмами, в прямом смысле этого слова. Бил несчастного. И когда господин узнал об этом, он призвал снова к себе должника и самым строгим образом поступил с ним, как и намеревался в начале. «Раз ты не прощаешь, и я тебе не прощу», — говорит господин. О чем это, дорогие братья и сестры? Это о Царстве Божьем. Ведь мы у Бога, вот эти страшные должники, мы за каждый день должны эти тьмы талантов, потому что каждый день нарушаем заповеди Божьи. На что мы можем надеяться? Только на милосердие Божие, на то, что Господь нас простит. Но почему даже мы прощенные, мы часто бываем, кто воцерковлен регулярно на исповеди, в таинстве покаяния, мы надеемся, что Господь нам прощает грехи. Но только ли это будет определять нашу загробную участь? Только ли это решит, попадем мы в Царствие Небесное или во тьму кромешню, в адские темницы? Нет, оказывается, что Царствие Божие – это не определенное место. Ведь мы привыкли, что Царствие Божие еще мы можем назвать вполне приемлемое слово, синоним «рай». Но если мы вспомним библейский рай, то это рай – определенное место, где прародителям до грехопадения было хорошо, они жили счастливо, они не болели никакими болезнями, они не нуждались в том, чтобы зарабатывать в поте лица на хлеб насущный, они ни в чем практически не нуждались, они действительно жили в раю. Но оказывается, рай и Царствие Небесное – это не совсем одно и то же. Потому что даже если бы этот царь, господин, поместил в Царствие Божие Небесное этого человека, которому он все просил, он просил и тому должнику, который был должен этому прощенному, и они оба бы оказались в Царстве Небесном. И оказывается, этот человек прощенный мог там же наброситься на своего должника – потому что Царствие Божие, говорит Господь, внутри вас есть. Царствие Божие – это внутреннее наше духовное состояние. Чем живет наша душа? Ведь оказывается, даже имея изобилие плодов земных, живя в достатке, в здравии, благополучии, человек может внутренне терзаться. Его могут мучить его страсти, пороки. И помести такого человека в Царствие Небесное, он не будет радоваться. В свете этого мы можем понять и слова апостола Павла, который говорит, что люди, одержимые страшными страстями, блудники, пьяницы, воры и так далее, Царствие Божие не наследует. Даже если Господь им простит, ведь Господь нам прощает, Он нас любит. Бог есть сама любовь. Он не может нас не любить, и Он не может нам не желать блага, не может нам не желать царствия, но от нас зависит, пустим ли мы Бога в наши сердца или нет. Чем мы будем жить на земле? Будем слышать этот призыв Божий и следовать за Христом в надежде наследовать Царство Небесное. Аминь.
Затем архипастырское поздравление сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка поздравил матушку игуменью Магдалину, всех присутствующих, всех братьев и сестер с юбилеем Покровской обители.
Всех благодарим, всем пусть Господь воздаст своей щедрой рукою, любовью, с праздником. Машка, вы видите свой монастырь, собор ежедневно. Но вот это полотно, которое написано нашим уральским художником Алексеем Ефремовым, который сегодня здесь открыл свою выставку, вот это полотно запечатлело зимний вид на обитель. Хотелось бы вам передать, Машка, мы же не вечные, мы отходим в Берлиноль, а вот такие творения искусства, они сохраняются на сотни и сотни лет. И надеемся, что вот эту красоту, чтобы она и вас утешала, что эту красоту будут видеть сестры, которые будут через на 500-летие и на тысячелетие ваши обители поутирать, и знаете, вот как раньше увидела. А здесь будет огромная лавра. Дай Бог!
Также для всех гостей праздника сестры приготовили угощение, праздничный концерт и народную ярмарку.
Добрый день, меня зовут Мария. Для Покровского монастыря, для этого праздника прекрасного, мы подготовили к продаже сувенирную продукцию монастыря, продам фильм, обязательно монастыря и продукцию монастыря, такую как молочную продукцию. Здесь у нас есть сыр, сметана, сливки и дополнительно, еще и квас, и дополнительно предлагаем людям, паломникам, съестную еду.
Сушанишки, маннички, пирожки, булочки.
Да.
Это все и квас, и молоко, и выпечка сделана с молитвой сестрами монастыря.
Да, все, да, по благословению.
Сейчас я поговорю с Ольгой, с волонтером Покровского праздника. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вы сегодня занимаетесь?
Мы сегодня находимся на празднике с полевой кухней. Вот раздаем паломникам кашу. Несмотря, что время еще мало, но народу подходит очень много. Все желают отведать нашей каши, еще и с добавочкой.
Ольга, чем кормите? Каша гречневая, с мясом, с рыбой, хлеб?
Каша гречневая, с тушенкой и чай горяченький. То есть все паломники очень довольны. Могут в то же время и отведать вкусной каши, и погреть руки. Потому что так, как сегодня погода, не больно-то.
Погода достаточно такая осенняя уже.
Да, поэтому мы, как говорится, люди довольны тем, что и покушали, и погрелись. То есть уходят с хорошим настроением.
Чай очень вкусный. Только что выпила его. С травами, да, какими-то?
Нет, простой черный чай. Простой, да. Что вот. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с таким юбилеем, хорошим с праздником. Дай Бог, что всем здоровья, благополучия и мира, добра.
Напомню, Покровский женский монастырь был основан в годы царствования Михаила Федоровича Романова в 1621 году. За 4 века он пережил несколько пожаров, реконструкций, революцию. В настоящее время здесь снова звучит молитва. Для жителей региона монастырь является одним из важнейших центров духовной и культурной жизни. Сюда приезжают паломники из других городов, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы поклониться к местным святыням. Чудотворные иконы Богородицы умиления и к мощам блаженного Космы Верхотурского.
Как вас зовут?
Меня зовут Алла.
Расскажите о своих впечатлениях.
Знаете, в эту обитель мы уже ездим не первый год, но такого праздника мы не видели ни разу. Такая красивая служба, просто до слез.
Почему вы выбрали этот монастырь для посещения, для молитвы?
Просто мы познакомились с матушкой Магдалиной и стали приезжать к ней.
А из какого вы города, Алла?
Из Москвы.
Как вас зовут?
Ольга меня зовут.
Откуда вы приехали?
Я местная, я из Верхотурья, прихожанка. Правда, мужского монастыря, но в женский тоже захожу. Спасибо за праздник, за угощение, за прием, за погоду. Правда, погода немножко подвела, прохладно.
Но чай горячий достаточно согревает.
Да, чай горячий, очень горячий. Спасибо большое за гостеприимство. Хочется поздравить всех с праздником, пожелать всем добра, улыбок, настроения, оптимизма, вдохновения на новые свершения.
А в завершении репортажа прозвучит праздничный колокольный звон. До свидания.